переиграл. 7 апреля. Перед домом Волжанки. «Пойду-ка я прогуляюсь», — молвил Иван Варламович. «Может, услышу, что полезное». Из автомобиля он вылез с другой стороны, чтоб из переулка не увидели. Прогулочной походочкой, этаким ленивым бюргером, двинулся по переулку мимо беседующих мужчин. Только те уже прощались. Джин, не подав Теофельсу руки и даже не кивнув, зашагал в сторону дальнего перекрестка. Немец же скрылся в подъезде. Пожилой горожанин еще немножко прошелся переулком, потом, видно, что-то вспомнив, повернул обратно. За углом его, оказывается, ждал автомобиль. Дверь подъезда, до сего момента чуть приотворенная, тихонько закрылась. Минуту спустя. «За нами следят», — сказал Зэп, пройдя в спальню. «Где мои носки? Ноги замерзли». Волжанка подошла к окну, выглянула.
«Вы уверены? Никого нет».
«Мне второй раз встретился один и тот же субъект. Вчера кормил голубей, сегодня терся рядом. Его ждала машина». Он говорил отрывисто, потому что размышлял. «А вы можете жить с постоянно открытой форточкой?»
«Могу, а что?» – удивилась она.
«Вот и живите. Закройте только в одном случае, если вас возьмут в обработку. Я увижу и пойму».
8 апреля. Там же.
Сиваусы Барбос продолжал запугивать Антонину. «Мало того, что обоих на месте положу, но и сынишка твой жить не будет. Люпус мужчина обидчивый. Так что? 10 минут всего остается. Решай».
Она вся дрожала и нисколько не прикидывалась. «Все сделаю. Как холодно. Форточку закрою. А вдруг скажет нельзя?» «Не скажет. Очень уж обрадовался, что она согласна». Кроме того, Кожухов на этот случай велел при рукопожатии царапнуть ногтем его ладонь. Все предусмотрел.
9 апреля. Утро.
«Товарищ Людвиг».
«Товарищ Людвиг, вы только надвиньте шляпу пониже на глаза, поднимите воротник и садитесь в машину как можно быстрее», — инструктировал грач. «Пусть агенты охранки едут за вами в полной уверенности, что следят за стариком. Покрутите их по городу с полчаса, чтобы поезд благополучно уехал, а потом выезжайте на шоссе и гоните до границы. Мотор у вас мощный. Они на Паккарде отстанут, да и поезд вы без труда догоните».
Зон был горд ответственным заданием, только немного беспокоился из-за русской неорганизованности.
«Я доверяю вам мой покаж, товарищ Крач. Пожалуйста, не теряйте его. Там литература и теплые вещи для русского климата. И еще я хочу спросить, вдруг с авто что-то случилось, и я не успел на храниться?»
«Дождемся, старик это твердо сказал», — пообещал Грач и подмигнул. «Без своего любимого котелка он не уедет. У старика только 2 головных убора — котелок и кепка. Не в старой же кепке он явится народу. Это было бы не солидно».
«Я буду беречь шляпу, как крону», — сосмеялся Зон, довольный, что понял шутку.
Предчувствие. Близ вокзала.
За сутки Антонина возненавидела этого молчаливого типа. Он не отходил от нее ни на шаг. Ночь просидел в кресле около кровати, не спал. Она тоже не смогла уснуть, чувствуя его взгляд. Глаза свинцовые, страшные. Откуда их только в охранке таких брали? Даже в уборную ни разу не отлучился. И ел только один раз. Ночью она слышала, пошуршал свертком, пожевал что-то принесенное с собой. Карл сначала пробовал с ним разговаривать, он ведь мальчик общительный, но гадкий шпик только прижал палец к губам.
«Дядя глухонемой», — сказала Антонина, — «оставь его. Он будет с нами до утра, проводит нас на поезд».
У нее не было возможности остаться с сыном наедине, хоть как-то все это объяснить. Но Карл, кажется, понял. Слово «дядя» было не из маминого лексикона.
«Чего мы ждем?» — спросила она.
«Уже 7:45. Вокзал близко. Но ведь у нас чемодан».
Шпик стоял у окна, смотрел в сторону холма, на вершине которого находилась Кульманштрассе. Вдруг, впервые за сутки, разверз уста.
«Поезд 8 не уедет. А если уедет, значит, вы нас обманули».
Карл вытаращил глаза на него. Потом на мать.
«Не глухонемой?»
Сзади скрипнула половица.
На перроне. Поезд, стоявший на самом дальнем пути, близ Пакгаузов, был странный. Паровоз и один единственный спальный вагон. Пассажиры уже погрузились и разместились по купе. Курящие вышли на перрон. Все были немного на взводе. До сих пор не было старика.
«Без 2 минут», — сказал Малышев. «Где же он?»
Рубанов выплюнул табачную крошку.
«Подождут, не переживай, малыш. Без старика не уедем».
Около паровоза стояли двое немцев с военной выправкой, но в цивильных пальто и шляпах, сопровождающие. Один щелкнул крышкой часов, что-то недовольно сказал. Вероятно, обругал русскую необязательность. Малышев поднес ладонь к глазам.
«Кто-то идет. Старик с охраной?»
Нет, шли трое. Мужчина, женщина, ребенок.
«Нина!» — крикнул Малышев. «Ты что так задержалась?»
«Это я виноват», — за Волжанку ответил грач. В руке он нес чемодан. Обещал за ними заехать, да немножко припозднился.
«Разве вы не должны были доставить старика?» — спросил Рубанов.
«Нет, за него отвечает товарищ из Выборга».
Часы на церкви святого Петра затренькали, готовясь отбить 8 ударов. В эту самую секунду между пакгаузов показались две быстро идущие фигуры.
«Вот они», — спокойно констатировал грач. «Товарищ Кожухов пунктуален, как германец. Садимся, садимся».
Малышев слегка щелкнул Карла по лбу. Они были друзья, но мальчик выглядел каким-то не таким. Не отрываясь, смотрел на грача со страхом.
«Малышев, вы видели, как убивают?» — спросил он шепотом.
Мать дернула его за руку. «Марш в вагон! Живо!»
Старик кивнул товарищам. Он со своими никогда не здоровался, не любил пустого сотрясения воздуха. И рук не жал. Легко взбежал по ступенькам. Обернулся к сопровождающему.
«Вы больше не нужны. Отправляйтесь к вашим!»
Тон был повелительный, не допускающий возражений. А по дороге на вокзал беспрекословно выполнял все инструкции, ни в чем не перечил. Пораженный внезапной переменой, Теофильс смотрел на азиатское лицо Лысого. Узкие глаза насмешливо блеснули, под рыжеватым усом дернулся край рта.
«Кащайте, майор фон Теофильс! Вас ведь Йозефом зовут? Йозеф — это Зепп, правильно? Что ж, Зепп сделал свое дело, Зепп может уходить!»